Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шаршамбы 29 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Москвада мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо үчүн текшерүүлөр башталды.
Бизде подразделениялар, мысалы, 3 подразделения келди да кече. Анан акшиителерди баштадык. Бирок тошто эмне кылып атат, именно кандай кылып атат деле белгисиз.
Баткенде кыргыз тажик жаштарынын форуму өттү.
Тажикстандагы активдүү жаштар келип, кандайдыр бир конкреттүү проекттерди ишке ашыра турган болду. Конкретно сөзүн беришти. Кыргыз тажик достугун жакшыртуу боюнча дайын ушундай долбоорлор ишке ашып атат сөзсүз. Мындай иш-чаранын жыйынтыгы болот.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар менен кенен кесири тааныша аласыз. А дегенде соңку жаңылыктарды билип алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр эртеңки калды. Кечиресиздер, 29 октябрга калды. Эки мамлекеттин чек арасы тууралуу сүйлөшүүлөр бүгүн Баткенде башталат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сүйлөшүүлөрдүн бир аз кешиңдөөсүнө аба ырайынын кескин өзгөрүшү негиз берген. Кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Эки өлкөнүн 970 чакырымын түзгөн чек ара тилкесинин 567 чакырымы такталган. Чек ара такталбаганына байланыштуу аймакта ар кандай чырчылыктар чыгып келатат. Киев Москваны сепаратисттик шайлоону колдогон үчүн сындады. Украина Донецк менен Луганскийде орусиячыл козголоңчулар 2 ноябрда өткөрө турган шайлоону Орусиянын колдошу бузукулук жана чагамчылдык деп баалады. Президент Петр Порошенко сепаратисттик шайлоо Донбасс өлкөмүнүн тынчтыгын коркунучка кептейт деп сындады. Ал Украина аймагындагы жергиликтүү бийликке шайлоолор Украин мыйзамдарына ылайык гана өткөрүлүүгө тийиштигин айткан. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кремль чыгыш Украинада болуучу шайлоону таанырын айткан эле. 26 октябрда Украинада Жогорку Радага кезексиз шайлоо болгон. Ага Орусия аннексиялап алган Кырымда, орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Луганский жана Донецк облусунда 5 миллиондой адам катыша алган эмес. Орусиячыл күчтөр 2 ноябрь күнү бул аймактарда элдик республикалардын парламенттери шайлоонун жарыялашкан болчу. Кыргыз өкмөтү райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу арызы менен кайрылды. Доо арыз 28 октябрда Бишкек шаардык сотуна жолдонду. Анда Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун 29 сентябрдагы 2014-17 жылдарга электр жана жылуулук энергияларына орто мөөнөтүү тарифтик саясат жөнүндө кыргыз өкмөтүнүн токтомуна карата чыгарган чечимин жокко чыгаруу суралган. 29 сентябрда Бишкек шаарынын райондор аралык соту өкмөттүн бул токтомун жараксыз деп таануу тууралуу Нурбек Токтоконов менен Манасбек Султановдун арызын канааттандырган эле. Бул токтомдогу тарифтик саясат боюнча сентябрь айынан тартып бир фазалуу электр энергиясын колдонгондор киловатт-саат энергия үчүн 70 тыйындан, 3 фазалуу колдонгон керектөөчүлөр 1 киловатт-саат энергия үчүн 1 сом 20 тыйындан төлөөгө милдеттендирилген. Мамлекеттик отун энергетикалык комплекс департаменти соттук териштирүү аяктамайынча электр энергиясынын баасын 17 июнда кабыл алынган баа менен төлөнө тургандыгын билдирди. Евробиримдик Орусияга карата санкцияларды күчүндө калтырууну чечти. 28 октябрда биримдикке кирген мамлекет өкүлдөрү Орусияга Кырымды аннексиялап алгандан кийинки жана чыгыш Украинада козголоңчуларды колдогону үчүн киргизилген бардык санкцияларды талкуулашты. Италия жана Венгриянын лидерлери санкция иштей жатканын белгилеп, аны бир аз бошоңдотууну же таптакыр эле алып салууну сунушташты. Бирок көпчүлүк өкүлдөр санкцияны алып салууга каршы чыгышты. Мисалы, Литва Орусияга экономикалык санкцияларды дагы да күчөтүүнү сунуштоодо. Газпром Бул аралыкта Газпром Евробиримдиктин санкцияларын сотко берди. Орусиянын ири отун магнаты Европа сотуна кайрылып, компанияга коюлган санкцияларды алып салууну сурады. Санкцияга ылайык Газпромдун мунайын Евробиримдикке мүчө жана башка бир катар өлкөлөргө сатууга чектөө киргизилген болчу. Буга АКШ да кошулган. Батыш Орусияны чыгыш Украинада козголоңчуларды курал-жарак менен жабдыйт деп айыптап келет. Москва өз кезегинде мындай айыптоолордун далилдери көбөйгөнүнө карабай четке кагууда. Кыргызстанда активисттер жеке балдар үйлөрүнө жардам берүүгө чакырууда. Жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондунун жетекчиси Игорь Беляевдин Азаттыкка билдиргени боюнча Кыргызстандагы 66 жеке балдар үйлөрүндө абал оор, тамак аш жетишсиз. Ушундан улам аталган фонд баштаган активисттер жеке балдар үйлөрүнө жардам берүү үчүн баланын курсагын тойгуз деген аталышта акция башташкан. Уюштуруучулардын билдирүүсү боюнча Кыргызстандагы 66 жеке балдар үйү мамлекеттен эч кандай жардам алышпайт. Акциянын алкагында жыйналган каражаттар тамак аш азыктары, ошол балдар үйлөрүнө жана 5-6 балдар балдары бар чоң үй бүлөлөргө таркатылат. Баланын курсагын тойгоз деп аталган акция 1-октябрда башталган, 10-ноябрда аяктайт. Эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча Кыргызстанда 330 миң бала тойо тамак жебейт. Мамлекеттин ата-энесинин каржылоосу жетишпеген балага 495 сом жөлөк пул берилет. Өзбек бозгундары жана саясий активисттер Өзбекстанга басымды күчөтүүнү сунушташууда. 28-октябрда Хельсинки комиссиясынын жанында Өзбекстандык саясий бозгун Санжар Умаров келерки жылы болуучу президенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү саясий негиз менен камалып отургандарды бошотуу талабын коюуну АКШдан суранды. Оппозициялык коалициянын лидери бүгүнкү күнү түрмөдө жаткан саясий туткундардын көпчүлүгү бошотулушу керек, бул улуттук жарашууга жакшы кадам болмок деп билдирди. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму Өзбекстанда камалып жаткан саясий туткундар түрдүү кыйноолорго кабыларын жазып чыккан. Азырынча ушул.
Рахмат, таң казатыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн жаан жачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, ысык көл классында болсо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 1-6, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 3-8 градус жылуу. Талас өрөөндө болсо 0-5 градуска чейин суук, ысык көлдө -3, -2, Нарын облусунда болсо 0-5 градуска чейин жылуу болот. Сары өзөн чүйдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ордо кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Мезгил-мезгили менен туман түшүп турат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Москвада орус бийликтери мыйзамсыз мигранттарды аныктоо үчүн рейд жүргүзүп жатат. Бул рейд негизинен сырттан келгендер иштей турган жайлар текшерүүгө алынууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги болсо кармалып калган кыргыз жарандарынын санын аныктап, укуктук жардам берүүгө аракет кылууда. Сөздү Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Анарбек Жангабылов Москва шаарында курулуш фирмаларынын биринде бөлүм башчы болуп иштейт. Бул фирмада иштегендердин дээрлик баары мигранттар экенин, рейдтин алкагында текшерүү болгонун айтып берди.
Фирмалар дайбай басып атышат. Кечээ эле биздин фирманын 4 объектин башчыты. Они кандыгы байкаган жокмун, просто рейд болуп атат. Обычно жаңы жылдын астында ушундай жасашчы. Фирмада азыр 90% мигрант.
Сиздердин ишканаңыздардабы?
Фирма менен киши десе 90% 15 000 мигранттар, 15-16 000.
Баарынын документтери жайында.
Успевать эткенде жетиштиришет. Мектеп жасаганга жетишет, ошол жетишпей калган моментте кармалып калбас, 2 айда чыгат тапшыргандан кийин. Бизде подразделениялардын ушу 3 подразделение келди да кечээ. Анан акшизичаларды басыптыр. Бирок тоштор эмне кылып атат, именно кандай кылып атат деле белгисиз. Конкретный информация жок да. Обычно алып барып эле эми отпечатки пальцев алып анан журналга жазып эле кое берип ишибер эле да. Мында кандай кылып атат билбейт экен ошо. Мойн мурун болду эле бизге текшерген азыр. 2 000 киши алып кеткен эле да. Бирок алып барып эле отпечаткаларын алып документти нормально коюу деген.
Москвада 23-октябрда башталган рейд 3-ноябрга чейин созулмакчы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымхан Кулукеевнин маалымдашынча, азырынча кармалган кыргызстандык жарандардын саны аныктала элек.
Бүгүнкү күндө бизге элчиликке азыр ушул жерде кармалдык же ушундай текшерүү болуп атат деп маалымат менен эч ким кайрыла элек, бирок биздин консулдар кечээден баштап ошол ар кайсы райондун ички иштер бөлүмүнө кайрылууларды катар кылууда жөнөтүп, анан өздөрү дагы барып азыр иштеп атышат. Алардын ошо кармалгандардын арасында канча кыргызстандык жаран бар экендигин билүү максатында. Эгерде ошо кармалып аткан мигранттардын арасында кыргызстандык жарандар болуп калса, анда укуктук жардам да берилет.
Москва милициясы операция башталгандан бери 14 000 чет өлкөлүк жараны кармалганын билдирди. Замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Руслан Эшимов мигранттарга жардам берүү чараларына токтолду.
6 000 000 мигрант бар. Ошонун кыйын болсо 2 000 000 документ жасап жүрөт. Башкасынын баары эле нелегально эле жүрөт да. Кыргыздардан негизи нелегально жүргөн азыраак, көбүнчөсү жамандап алса документ жасап алып көчөдө көтөрүп жүрөт. Баш көз болгон кыйраткан деле эч ким жок болуп жатпайбы? Мен өзүм жагыман Facebookта, Одноклассникте, ВКонтакте, балекеттин баардыгында 5-6 сайтта отурам, баардыгынан реклама кылып койгом. Абайлагыла, көчөгө көп чыкпагыла, кафелерде иштегендер кое тургула, 2-ноябрга чейин рейд болуп атат деп мен тааныган билгендерди токтотуп коюп атам. А так мындай Москвада собрание кылып, диаспоралардын жетекчилери бар, 30 общественный организация бар, Москва областынын бириккен уюму бар, ошонун жетекчилери бар, эч ким эчтеке деле кылган жок. Кимди чогултуп, каякка чогултуп айтат? Москванын каягын кыдырып айтат. Москва Бишкек эмес.
Орусияда миграциялык мыйзамдар былтыртан тарта катталды. Мыйзам бузуу дегендерди бул өлкөгө киргизбөө максатында кара тизмелер пайда болду. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, жогоруда сөз болгон миграция темасын эми маек менен улантабыз. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Орусиядагы мигранттар кыймылынын тең төрагасы Эмил Жайчиевке мигранттарга мамиле, бажы биримдигинин кыргызстандык мигранттарга оң терс таасири тууралуу суроолор менен кайрылды.
Эмил мырза, Орусияда кылынып аткан кылмыштардын көпчүлүгүн мигранттар жасап атат деген күнөөлөргө сиз кандай карайсыз?
Мындайча айтканда мигранттар мисалы азыр Москва шаарында ошол нерселер жүрүп атат, Москва Московская область боюнча активдүү жүрүшүп атат ошол нерсе. Мигранттарга рейд деп ОПГ боюнча деле мигранттар көп жерде көрүнүп, мындайча айтканда кыргыздардын дагы башы көрүнө баштады ОПГ тууралуу. Анысы чын, өзүбүздүн арабыздан дагы ушундай ОПГлар чыгып ал жерден ушул нерсени тиги сотрудник полицияларга бул информация туура эле жеткен. Эми Москва Московская областьта 400 000 жакын мигранттар бар да. Кыйын экен да бардыгына жеткириш. Биздин элчилигибизде бир 20 ашык эле дипломат бар, консулдар бар, алар эчтекесине үлгүрбөй, юристтерибиз аз. Мигранттарды кысым кылып аткан бар, аябай көп. Муну жатаканада кыйналышкандар бар. Ушу жатакана үйүндө жатышса, үйүнө кирип келип атышат азыр полициялар ушундай кылып. Муну чёрный списокко киргизип депортация кылгандар. Бул мигранттарды аябай эле кысымга алып атат азыр.
Эмил мырза, Кыргызстан бажы биримдигине киришине бир кадам калды. Канчалык деңгээлде ошол бажы биримдигине кирүүсү Кыргызстандын Орусиядагы, Казакстандагы мигрант мекендештерибизге жеңилдик берет?
Пайдасы аябай чоң. Биздин мигранттарга бул бажы биримдиги азыр бир мындайча айтканда абадай керек болуп турат биздин мигранттарга. Бажы биримдиги деген бул кеңири басуу, кеңири жумуш жасоо, социальный защищённый болуу, ошол эле окуу жагынан, ошол эле больницалардан, поликлиникалардан мигранттарга аябай чоң, мындайча айтканда чоң шарт келип атат бизге. Азыр бажы биримдигине биз кире турган болсок, Кудайым буюрса бардыгыбыз эле ушул мигранттар ал жерде отурат, ушул таможенный союзга кирип калсак бизге разрешительный документтер жок болуп, бар болсо да $1000 болбой, уже мындайча айтканда кол жетерлик мигранттар уже жакшы жумуштарга өздөрү претендовать этип калышат да, жакшы жумушка ишке киргени, ошондо айлыгы дагы көтөрүлөт. Бажы биримдиги бизге азыр абадай керек.
Сиз өзүңүз ошого ишенесизби ошондой болоруна?
Эми азыр ишенбегенде бул ишенип, бул Россияда 1 000 000 жакын биздин мигранттар жумуш менен ал жерден тыйын таап иштеп атышса, Кыргызстан тапкан акчасын алар Орусияга тыштаган жок мигранттар. Ар бир тапкан акчасын Кыргызстанга жөнөтүп, бала чакасын, ата энесин багып, үй там салып, машина алып, ушундай даражага жетип атышат. Бул мигранттарга биз азыр мен айтып кетер элем, мигранттарга азыр биздин өкмөт ушундай шарт түзүп бериш керек. Ушул бажы биримдигине кирип атканда өзүнүн межправительственный соглашениялары менен сүйлөшүп кол коюп атканда ушул биринчи очередь кыргызстандык мигранттарга шарт түзүп бере турган жолун таап бериш керек. Жеңилдик кылып бажы биримдигине кирсек 12 000 рубль мигрант алат. Кыргыз мигранты документи жок. Ал ошо бажы биримдигине киргенден кийин ал 12 000 рубльга иштебейт эч качан. Ал 24 000-25 000 рубльга жумуш издейт. Ошо жумуш болот. Разрешительный документтер жоголот. Жойлот.
Ошондой эле болсун. Сизге рахмат, чоң рахмат сизге Эмил мырза.
Мигранттар боюнча Замира Кожобаеванын маегин уктуңуздар. Эми күндүн башкы жаңылыктарын учкай мазмуну менен тааныша кетиңиз. Бакенде бүгүн Кыргыз-Таджик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Украина, Донецк менен Луганскда орусияшыл козголоңчулар 2 ноябрда өткөрө турган шайлоону Орусиянын колдошу бузугулук жана чагымчылдык деп баалады. Кыргыз өкмөтү райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу арызы менен сотко кайрылды. Доо арыз 28 октябрда Бишкек шаардык сотуна жолдонду. Анда Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун 29 сентябрындагы 2014-2017 жылдарга электр жана жылуулук энергияларына орто мөөнөттүү тарифтик саясат жөнүндө кыргыз өкмөтүнүн токтомуна карата чыгарган чечимин жокко чыгаруу суралган. Евробиримдик Орусияга карата санкцияларды күчүндө калтырууну чечти. Газпром Евробиримдиктин санкцияларын сотко берди. Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда мен Шайырбек Эркин уул алып барып жатам. Жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Түрмөдөгү аялдардын 56% запкадан коргоон аракетине байланыштуу кылмыш жообун аттылат. Алардын 20% адам өлтүргөндөр, арасында өз күйөөсүн жан таслим кылгандар да бар. Мындай маалыматты абак реформасы боюнча эл аралык уюм өз изилдөөлөрүнө таянып билдирди. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Оксана 6 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Анын айтымында күйөөсү ичип келип күндө жаңжал чыгарчу. Ошондой чыр-чатактын биринде Оксана күйөөсүн өлтүрүп алган. Ал айласыз кылмышка барганын айтат.
2007 жыл болсо керек. Күйөөм аябай уруп сокту. Ичип алып дайыма эле чыр чыгарчу. Кетип калсам издеп барып, ата-энемдин тынчын ала берчү. Айлам калбай калганда ушундай болду. Эмне болгонун өзүм да билбей калдым. Чынын айтсам, балабыз жок болчу.
Эл аралык абак реформасы уюмунун изилдөөлөрүнө таянсак, Кыргызстанда абакта жаткан 300 ашык аялдардын жарымы бул каармандыздай тагдырга туш болгон. Же тышкары башка адамдардын кордугунан коргонуу аракетинде ушундай кадамга барышат. Жаштардын укук коргоо тобу уюмунун жетекчиси Венера Стамалиева мындай дейт.
Ушул эл аралык абактык реформанын өкүлү Оливия Роуптун айтымында ушул изилдөөнүн жыйынтыктарына ылайык негизинен ошо абакка түшкөн аялдар бул өздөрү үй бүлөлө зомбулукка дуушар болгон аялдар да. Анан ошо зомбулуктун артынан зомбулук келет деген баягы айтым бар эмес беле, ошол айтылууга жараша ошо өздөрү зомбулуктан негизи жапа чеккен аялдар көбү ошо зомбулукка барышат экен да.
Сезим кризистик борборунун директору Бүбүсайра Рыскулова бир кездерде аялдардын абагында психолог болуп иштеген. Анын айтымында жылдап күйөөсүнөн зордук зомбулук көргөн аялдардын айласы түгөнгөндө акыркы кадамы аянычтуу окуя менен аяктайт. Мындай аялдар өз өмүрүн кыйып же кордук көрсөткөн эркекти өлтүрүп салат.
Мындан 7-8 жыл мурун долбоор болуп мени психолог катары аялдар колониясына чакырды эле, жеке консультациядан кийин группа менен иштешкенбиз да. Анан ошол жерде бир аял 6 жыл отуруп коюптур да, күйөөсүн ошо өлтүрүптүр да. Ошол айтты, 6 жыл отуруп дагы мындай мурунураак эле эртерээк эле өлтүрүп дейт. Анан балким менин турмушум башкача болот беле, мына өмүрүмдүн жаштыгым тиги жанагы урук токмогуна кетти дагы, анан азыр биякта отуруп атам. 6 жыл отуруп алып деле баары бир өлтүрмөкмүн деген да. Анан мындай айтканда бул ушунчалык жерине жеткирген. Анан ошол айтып бергенде ичип алып эле күнүн эле өзүчү.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилованын баамында зомбулукка кабылган аялдардын психологиясы жабыркайт. Аны кылмышка жеткирбей кармап калуучу психологдордун институту калыптана элек. Кылмыш кылып абакта жаза өтөгөн маалда аялдарга андан бетер кыйын. Себеби ал жерде психологдордун жетишсиздиги чоң маселе. Ага жараша абактан кийинки жашоосу, коомчулукка кошулуп кетүүсү кыйын.
Көбүнчө мен да айттым ушул тегерек үстөлдө, көбүнчө ошол зор зомбулук коргонгондун эрин же болбосо башка кишини өлтүрүп салышат. Психологиялык жактан, социалдык жактан булар жардам жок. Атайын даже врач жок. Мындай бир жакшы неме экен айтат кечө начальник, мен врачтарды контракт менен алам, көп болсо 2 саат келип анан кетишет депчи. То есть буларга постоянный системный жакшы жардам берчү врачтар жок.
Эл аралык абак реформасы уюмунун изилдеген кылмышка кириптер аялдардын көпчүлүгү кылмышка сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулукка кабылгандар болушкан. Укук коргоочулар кылмыштуу кадамдардан аялдарды алаксытуунун бир жолун кризистик борборлордун жардамынан көрүшөт. Бирок андай аялдар адатта үй бүлөдөгү зомбулук менен коштолгон чыр чатакты тышка чыгарууну уят иш катары көрүшүп, кимдир бирөөнө ачык жардам сурап кайрылгандан айбыгышат. Кылмышка кириптер болуунун бир себеби да ушуга байланыштуу дешет укук коргоочулар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
катары арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюнку кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу жергиликтүү темаларды улантабыз. Жалал абадтын Сурак районунун Алмалуу айылында көк бөрү оюнунан чыккан чырдан бир адамдын өмүрү кыйылып, анын 2 бир тууганы ооруканага түштү. Бул окуя үчүн дагы бир 3 бир тууган кылмышка шектүү катары кармалды. 2 үй бүлөнүн касташуусун алып келген бул жагымсыз окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Окуяга тиешеси бар деп саналып жаткан 8 адамдын бардыгы үч кооз айылынын тургундары. Алардын бири 30 жаштагы Кыял Карбаев урток мокко кабылган иниси Үсөнгө болушам деп чыр-чытакка аралашып айылдаштарынын колунан каза тапты. Ал эми анын эгиз бир туугандары Асан Үсөн ооруканада жатышат. Бирөөнүн акыбалы оор. Мындай кайгылуу окуя бир жыл мурда көзү өткөн маркумдун ашына карата уюштурулган Алмалуу айылындагы көкпөрдөн чыккан чатак себеп болгон. Окуяга күбө болгон Рахманберди Абакировдун айтымында.
Үсөн деген бала тартып коет, андан улакты. Алып кеткенден анан экөө жерде тирешип кетет. Тиреш биз ажыратып койгонбуз. Анан жолдон кармап алып жалгыз. Уруп коет токмоктоп. Муну бакаядан зымат этет бул. Бул кыялдагы жана чыккан да бир тууганына. Көргөн,
эми болгон жерин көрүп алып, ошо жерде Бек Асан дегенге пычак сайып турда, ал жыгылгандан кийин көптө беркин өлтүрүп коюптур, Алматы салматыла менен чаап. Башына да пычак сайып бир ошо өлүп калган экен. Нерлери сынтыр, мурду сынтыр, башын жыртылыптыр ошо.
Токмоктон каза болгон Кыялбектин сөөгү кечээ күнү жерге берилди. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нурбек Жаныбеков окуя тууралуу мындай маалымат берди.
Эми мунун себеби улак учурунда бири бири менен улак талашып, ошол эле бир эле айылда эки үй бүлөнүн балдары чалышып кетип атышат да. Азыркы учурда тергөө тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү болгон Айтиев үй бүлөсүнөн 3 атуу азыркы учурда спецпалатада жатат. Бирөөсү качып кетиптир деген маалымат болуп атат, бирок тиешелүү иликтөө иштери жүргүзүлүп атат.
Көкпөрдөн чыккан жаңжалда жабыркап, ооруканада дарыланып жатышкан кылмышка шектүү 3 бир тууган менен баарлашууга шарт түзүлө элек. Муну милиция тергөө кызыкчылык үчүн деп негиздеди. Кылмышка шектүүлөрдүн жакындарында үйүнөн табууга мүмкүн болгон жок. Мушташта мерт болуп калган маркумдун жакындары тажия күнү шектүүлөрдүн үйүн өрттөөгө далаат кылышып, айыл аксакалдарынын арачылыгы менен токтотушкан. Айылдыктардын мындан аркы аракети тууралуу айылдын башчысы Дүйшөн Нуруев буларды айтты.
Айылга койсоң азыр барып эле үйүнөр жок кылып эле көчүрүп жок кылабыз деп турат буларды. Кой эй, законго туура келбейт. Муну аякта орган бар булар тергей турган. Териштирет, бул оруш болду деп эл түшүнтүп бастык. Эми мунул кичине бир пайшамбы жашыма 40 бир кылып өтсө, айыл өкмөттүн катышуусу менен оляктан органдан адам чакырабыз, акимияттан чакырабыз, айыл аксакалдарын топтойбуз. Топ туруп элге салабыз, элге дагы. Мындай нерсени элге дагы салып коюш керек. Бир эле немеге карабастан, туурабы? Майлы өкмөт өзүнчө чара көрсүн муну. Сот деген бар, алар да чечет. Анан өзүбүзчө бир жерде эч кандай чара көрүп арты берки кылай деген ой жок. Мисалы үчүн бизде жанагындай самасуудун арты берки кыла турган бизде ой жок. Закон ченеминде ошондой иш чара көрөбүз деген ниеттер бар бизде.
Той аштарда, улак тартыштарда командалык көкпөрүм элдештеринен айырмаланып, улакчылар жапырт ат салышат. Анын арты көп учурда чыр чатак менен аяктайт. Бул тууралуу кеп кылган сузактык аксакал Төлөгөн Саибов адам өмүрүн алган мындай чырда биринчи жолуктуруп жатыптыр.
Кыргыздар өлгөттөн бери жана калтырбай келди, бир эки жыл тыюудагы салды, анан чабабыз деп бул кыргыздын ата салты деп республикалык деңгээлде жалпы чет мамлекеттерден бири чакырып улак берип атышат. Менин өзүмдүн жеке оюм ушуну катуура көзөмөлгө алып, биринчи ошол жердин аксакалдарын, бийлерин топтоп, мындай анан органдан адамдарынан катышып, андай мындай жанагы адамдарнар шене кыла турган адамдар белгилүү болсо чек коюп аларды киргизбестен ушундай контролдосо жакшы болот эле деген оюм бар. Эми кыргыздар тыюу салсын болбосун дегенге көнбөйт. Анан жалпы эл дагы муну уккан көргөндөр кантип ушинтип чечишет деген оюм бар эми.
Жергиликтүү байкоочулар мындан ары кайгылуу, ары жагымсыз окуядан жергиликтүү бийлик, эл жана оюнчулар сабак алышы зарыл деп жатышат. Ал эми Сузак районунун акими Нурболот Мирзахмедов азаттыкка билдиргендей, той аштарды өткөрүлүүчү Аламан Улактын жол жобосун иштеп чыгуу боюнча райондук жыйында Көкбөрү Федерациясына сунуш берилди. Ошондой эле жергиликтүү бийликке оюн өткөрүлүүчү мааракке ээлеринен иш чара тууралуу алдын ала маалымат алуусу жана оюндарга милиция кызматкерлерин катыштыруу милдеттендирилди. Руслан Калматов, азаттык, Жалал Абад.
ОБОДО таңкы азаттык. Баткенде кыргыз тажик жаштарынын башын бириктирген форум өттү. Эки өлкө жаштарынын чек аралаш аймак аймактагы кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган форум 2 күнгө созулуп, жыйынтыгында ортодогу ынтымакты бекемдөө багытында чакан долбоорлор каржыланбай болду. Мындан ары ушундай иш чараларга жалаң чек айылдарынын жаштарын тартуу демилгеси айтылды. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Баткен шаарында 2 күнгө созулган кыргыз тажик ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө багытталган жаштар форуму өз ишин жыйынтыктады. Кыргыз тажик чек арасындагы жаштардын ынтымагын бекемдөө, маданий мамилелерди чыңдоо, туризмди өнүктүрүү алкагында өткөн бул форумга Тажикстандан да 10 ашык өкүлдөр катышып, ортодо бир топ талкуулар өтүп, мамилелерди, соода саттык, туризм жаатында пикирлер айтылды. Чек аралаш аймакта ынтымак ырашкерликти, биримдикти чыңдоо максатында жаштар тарабынан долбоорлор жазылып, форумдун жүрүшүндө талкууга алынды. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги бул иш-чаранын уюштуруучусу катары жыл аягына чейин 10 чакты чакан долбоорлор каржыланып, ушундай эле жолугушуулар Тажикстанда да өтөөрү маалымдалды. Министрлик өкүлү Мураталы Үчкемпиров жаш ишкерлердин кызматташуусуна да басым жасалып жатканын айтат.
Достошуусу, маалымат алмашуусу, баягы достук процессине бул сөз салым кошуп деп ойлойбуз. Андан сырткары биз бир гана ушул форум чектелбестен биз кызматташуу багыты боюнча маданият багытында, социалдык, экономикалык, туризм багытында биз ой пикирлерди иштеп чыктык, сунуштарды берип атат. Ошолорду кичи долбоор катары аны каржылайбыз да. Бул жаш ишкерлердин бизге келип, биздин ишкерлер ал жака барып, баягы жаш ишкерлерден жумушу менен таанышууну көтөрүп чыгышты. Баягы көп маданияттуулук боюнча кичи семинарларды өткөрүүнү сунушташууда.
Ушундай эле иш-чара буга чейин да өтүп эле келген, бирок натыйжасы кана дегендер да жок эмес. Тажик Республикасынын жаштар, спорт жана туризм министрлигинин Согуй облусундагы бөлүм башчысы Зарифжан Мирдодоев натыйжа кол менен көрсөткөндөй болбосо да, жыл иштер жакшы экенин айтат. Анын билдиришинче, кийинки ушундай жолугушуу талкууларга так чек арада жашаган жаштарды тартуу демилгеси колго алынат. Ошондо натыйжа бир топ көбүрөөк болот дейт.
Что мы из этого получили? Ну вот последние 2-3 мероприятия, которые мы сделали, показали, что уже
мен ишенем, мындай иш-чаралардын көп болгонунан сөзсүз натыйжа болот. Эки өлкө жаштары бири-бирине болгон мамилелери өзгөрөт. Албетте, мындай жолугушуу талкуулар акыркысы эмес. Дагы мындан ары да тез-тез өткөрүп турабыз. Мындан ары так ошол чек арадагы айылдардын жаштарын ушундай иш-чараларга тартабыз. Алар билиши керек, эки өлкө жарандарынын ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө мамлекет тарабынан кандай аракеттер болуп жатканын.
Именно молодежь пограничная зона, чтобы они знали, какие работы проводятся.
Жыйын соңунда эки тараптуу кызматташууга өбөлгө болгон 10 чакты долбоор жактырылып, ноябрь, декабрь айларында кыргыз тажик жаштарынын ортосунда бүгүнкүдөй иш-чаралардан 5-6 өткөрүлөрү күтүлүүдө. Форумдун катышуучусу Дилшат Мавлянов бул жолку форум мурдакылардан айырмаланып, так чечимдер аткаруу мөөнөттөрү каралды. Демек, кызматташуунун да мындан ары ушундай болоруна ишенип кайттык
дейт. Жакшы бир жемиш берет, себеби азыр Тажикстандан жөнөк адамдар келген жок, атайын бир Тажикстандагы активдүү жаштар келди, кандайдыр бир конкреттүү проекттерди ишке ашыра турган болду, конкретно сөзүн беришти и в дальнейшем 15 ноябрга чейин булар пландарын беришет. Кыргыз тажик достугун жакшыртуу боюнча атайын ушундай долбоорлор ишке ашып атат. Бул сөзсүз мындай иш-чаранын жыйынтыгы болот.
Акыркы убакта чек арадагы кырдаалдар эске алынып, Согуй облусу менен Баткен облусунун жаштарынын ортосунда мындай форумда фестивалдар байма-бай өтүп калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жазайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ушуну менен таң Азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда сизди дагы Прага студиясынан даярдалган жарым сааттык берүүбүз күтөт. Мен болсо сиз менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан жолугушам.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В этом выпуске мы поговорим об информационной безопасности в Кыргызстане. В дискуссии принимают участие директор национального филиала МТРК «Мир» в Кыргызстане Динара Сюймалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул. В студии с вами я, Дилды Сураспакова. И я хочу задать первый вопрос, Игорь, вам. А можно ли говорить о том, что информационной безопасности Кыргызстана есть какая-то угроза? И получают ли наши граждане достоверную и разностороннюю информацию?
Ну, в принципе, мы находимся в зоне, скажем так, активного влияния зарубежных средств массовой информации. Вот, я помню, вот по своей поездке на юг Кыргызстана в начале 2000-х годов, и знаете, были такие ситуации, когда, допустим, вот те районы, которые находились рядом с Узбекистаном, и там было только узбекское радио в основном, да, то есть люди даже иногда называли фамилии государственных деятелей Узбекистана, думая, что это, так сказать, высокопоставленные чиновники Кыргызстана. То есть тема эта, собственно говоря, поднимается давно, но для того, чтобы Кыргызстан, скажем так, имел свое влиятельное медийное и закрепленное пространство, естественно, необходимо и желание государственных структур. У нас, к сожалению, насколько я помню, тема, допустим, государственной информационной политики, она в основном была поводом для дискуссий, чем для конкретных документов. И вот сейчас мы с Динарой входим в совет, который вырабатывает информационную политику. То есть получается, только через 23 года страна задумалась о том, чтобы иметь свою информационную политику, то есть государство. Поэтому, естественно, если, так сказать, само государство не решает вопросы информационного обеспечения, то эти вопросы как бы находятся в ведении других стран.
Спасибо, Игорь. Тимур, скажите, пожалуйста, вот вы как активист, как по вашему мнению, кто влияет на информационную среду в Кыргызстане, что получает обычный обыватель, гражданин Кыргызстана, какую информацию он получает?
В общем, я бы сказал, что мы относимся к зоне больших особенно интересов, которые только что сказал господин Шестаков, что по большей части мы находимся в зоне ответственности России, так скажем, да, и поэтому сейчас в большей части мы под влиянием, информационным влиянием российских СМИ. Причина того, что у нас ранее не было своей политики, причина того, что мы не имели конкретных, там, скажем, игроков на рынке местных, в этом случае я бы конкретно говорил, что мы, да, под влиянием, под внешним, и у нас много различных других, но основным игроком здесь является Россия.
Динара, есть ли альтернатива российским каналам, которые транслируются в Кыргызстане?
Вы знаете, сегодня, наверное, в условиях такой глобализации вообще информационного пространства говорить о каком-либо закрытии границ информационных невозможно. Скорее нужно открыть все границы, чтобы они были не только на север, но и на юг, на восток, на запад. Но вопрос информационной безопасности, он сегодня, он такой разносторонний, да, он такой большой и объемный. Но если говорить о новых рисках, то я бы сказала, да, конечно, в первую очередь это та глобализация, которую нам еще предстоит пройти при переходе на цифровое телевещание. И остающиеся, то, о чем сказали мои сегодняшние собеседники, но я бы хотела бы поправить Тимура, что все-таки есть разные аспекты информационных атак, да, то есть на юге это узбекские СМИ, на севере может быть присутствие значительное в Таласе казахских СМИ, на общем пространстве российских СМИ. И можно ли это избежать или нет, понимаете, дело в том, что поскольку наше население двуязычное в большей степени, кыргызская и русская, мы неизбежно будем с этим сталкиваться. И другое дело, что мы должны задумываться над тем, как все-таки аккумулировать национальное сознание и не давать возможности вот ему так фрагментироваться, распадаться и размываться.
Сейчас Игорь говорил о том, что вы начали работать над информационной политикой, вы ходите в одну группу. Чем вы сейчас занимаетесь? Что будет в этой информационной политике? Это какая-то стратегия, проект?
То, о чем говорил Игорь, это совет по информационной политике при Министерстве культуры, и там, конечно, задачи такие и текущие, оперативные задачи, наверное, в большей степени пока что. А я еще вхожу в другую группу, которая сейчас разрабатывает концепцию информационной политики. И мы делали такой ситуационный анализ по информационной безопасности и определили, основные проблемы такие острые. И я бы вот просто хотела, раз уж мы заговорили о внешних рисках, я бы хотела сказать о том, что, на мой взгляд, одна из таких больших проблем — это то, что, например, кыргызские СМИ, никто не имеет своих СОПКОРов за границей. Соответственно, все представление о мире, о мировых событиях и так далее, за неимением своих источников население потребляет из других источников. И, соответственно, конечно, в первую очередь из российских СМИ, из российского телевидения. И тут происходит такая, понимаете, коллизия, потому что Россия – большое государство, супердержава со своими национальными интересами, со своей повесткой, национальной повесткой дня. Мы имеем совершенно другую, должны иметь совершенно другую национальную повестку. И у нас происходит из-за того, что мы позиционируем себя по отношению к миру через российские СМИ, у нас происходит абсолютная неадекватность к своему местоположению, к своим задачам, целям и национальным интересам. Это большая проблема, я считаю.
В Кыргызстане транслируется, Игорь, несколько российских каналов, которые показывают события в мире так, как понимают они. Да? И как с этим быть? Потому что большинство населения, они получают информацию из этих каналов. Многие смотрят ОРТ и РТР.
Ну, я, во-первых, хотел бы добавить вот то, что говорила Динара, да, по поводу сапкорства за рубежом. Я могу сказать, что вот недавно мы на наблюдательном совете ОТРК рассматривали такой вопрос, чтобы иметь полноценный корреспондентский пункт ОТРК в южных регионах страны. То есть, собственно говоря, даже, главная телерадиокомпания страны раньше не имела возможности, я не знаю, насколько сегодня мы этот вопрос решим в полной мере, да, не имела возможности давать оперативно и полноценную информацию с южных регионов, да, то есть вот тут уже даже речь не идет о дальнем или ближнем зарубежье, откуда получать информацию. Что касается российских телеканалов, естественно, здесь как бы чисто исторически, да, люди смотрели программу «Время», я одно время работал в 90-е годы, естественно, это все еще было то поколение, которое соотносила себя с общей идентичностью, да, и на постсоветском пространстве это было. Конечно, там мы привыкли, что главные шоу, это российские, да, смотрите, КВН, допустим, в Москве, да, у нас тоже команда КВН, когда наш КВН выезжает, так сказать, и побеждает где-то на соревнованиях в России, значит, все это воспринимают как национальную победу. Это исторический вопрос. Но вот смотрите, у нас, допустим, на ОТРК новости, блок международных новостей делает, опять же, не Россия, допустим, идет показывает, а показывает Азатык и BBC. То есть здесь тоже зона зарубежного влияния. И это, кстати, вопрос не так давно поднимался на наблюдательном совете рядом наших членов о том, что почему сами не делаем, а берем то, что, опять же, международная повестка дня подается не чисто с кыргызской точки зрения, а с точки зрения американских и английских средств массовой информации.
Но она соизмерима, на ее можно равнять к трансляции.
Я понимаю, но я думаю, что в целом, да, мы должны понимать, и, кстати, в свое время не раз поднимали этот вопрос, вот бурный рост российских СМИ в 90-е годы был связан с тем, что налоговая система, они фактически находились в зоне льготного налогообложения. У нас средства массовой информации в Кыргызстане, их сразу приравняли как производителям колбасы, да, обложили вот той же системой налогов. Естественно, СМИ было очень тяжело выживать. То есть, если, так сказать, СМИ формируют идеологию государства, да, это, в общем-то, четвертая власть, давайте будем поддерживать. Со стороны государства этой поддержки не было. Кстати, если мы возьмем, опять же, историю наших медиа-ресурсов, основные ведь грантодатели были зарубежные. Сорос, USAID и остальные организации, это те, кто, собственно говоря, вкладывал деньги в развитие особенно региональных СМИ. У нас вот телерадиокомпания «Интымак», если я не ошибаюсь, да, она как бы государственная на юге, да, но там же финансирование тоже «Интерньюса» идет, хотя у ней есть правительственный лейбл. Вот. То есть вот государство должно понять, как и зачем действовать в медиасфере. Вот этого пока видения нету, к сожалению.
Ну, вы верите российским телеканалам?
Вы понимаете, каждая страна пока дает новости, да, информационный продукт выдает в соответствии со своей идеологией. Я работал 20 лет в агентстве «Интерфакс», и у меня там было золотое правило. То есть я даю две точки зрения на события, а уже сам потребитель информации, он выбирает. То есть ему дается выбор, кому верить, из этих, так сказать, источников, да. Я думаю, что в данном случае сами кыргызстанцы решают. Тем более сейчас огромный... Мы живем, понимаете, то есть мы живем в рыночных условиях. Я могу смотреть CNN, я могу смотреть УРТ, да, то есть у меня кабельное телевидение. Что касается регионов, посмотрите, там же фактически каждый третий дом стоит тарелка, спутниковое телевидение. Мы входим...
Не каждый третий.
А?
Не каждый третий.
Не, ну очень много. Допустим, вот я ездил не так давно в Каракол, едешь, и там очень много, как бы, стоят тарелки, в гостиницах стоят тарелки, мы входим в цифровое телевидение, и там можно будет получать, ну, как минимум 100 зарубежных каналов. И это выбор. То есть, на самом деле, каждый выбирает. И я думаю, что Кыргызстан, он попадает в очень жесткую конкуренцию. И вот эти вопросы должны решаться очень быстро, чтобы вообще, как бы, кыргызстанцев мировоззрение не формировалось за счет именно зарубежного контента. То есть, нашим национальным медиаресурсам предстоит очень жесткая конкуренция.
Тимур, по вашему мнению, наш отечественный медиаконтент, он формирует мнение, либо все-таки подвержен влиянию других источников СМИ?
Ну, отвечу, частично формирует, но больше, наверное, нет. По той причине, что она все-таки слабая, как господин Шестков сказал, и также наш Динар сказал, что в данном случае у нас нет достаточного потока правильной информации, или, так скажем, информации, которую мы могли бы получать из-за границы. Да? То есть мы получаем информацию через вторые или третьи руки. То есть это вопрос достоверности сразу ставит под вопрос. В данном случае я надеюсь только на то, что у нас есть хороший доступ в последнее время, у нас улучшается доступ к интернету, что благодаря чему наши соотечественники могут уже получать информацию соотносительно различно, то есть с разных источников.
Ну, давайте говорить об общем населении, да, где, допустим, наверное, не у всех есть интернет, и не у всех есть тарелки, не у каждого третьего.
Я думаю, что в аспекте безопасности, если смотреть, то, что у нас интернет постепенно проникает во все регионы, и, скорее всего, он будет в ближайшие 5-10 лет, то после этого можем говорить, что мы каким-то образом достигли той безопасности, которая она должна быть, по идее. То есть в данное время рассчитывать на какую-то безопасность в информационном поле нет даже возможности и надежды пока.
А почему?
Ну, то, что сейчас есть, это говорит о том, что мы как бы слабые игроки, это уже не раз повторилось до меня. У нас нету хорошей команды, нормальных каналов, хорошим финансированием, хорошей действительно такой определенной государственной политики в этом вопросе. Поэтому у нас все как бы идет самим путем, как бы естественным путем. Но естественно путь предполагает, что сперва будет какое-то количество, а потом перейдет качество. То есть вопрос качества я еще ставил под вопрос.
Конечно, печально, что идет такая массированная деградация, я бы сказала, профессиональное вымывание. Причем, если честно, то это не только в сфере журналистики, во всех сферах, да, такая какая-то профессиональная деградация идет. Но мне кажется, что причина в том, что не сложился рынок. Да, СМИ как бизнес не сложился. Так получилось, что из-за узости рынка, в том числе такого большого экономического рынка, СМИ стали, ну, так сказать, интересны только политикам, да? Ровно они готовы вкладывать деньги в СМИ, а получать не деньги, а политические дивиденды. Вот когда появятся игроки, которые готовы вкладывать деньги и получать деньги, тогда, может быть, ситуация изменится. Пока что, что происходит с нашими СМИ, особенно печатными? Они в большинстве своем становятся такими агит-листками отдельных политических игроков, которые занимаются такими тактическими боями, друг с другом, сливом компроматов. Ровно поэтому УШАК стал самой такой распространенной нормой и жанром в наших СМИ. Продаваемый, да. И вот эта проблема просто глобальная стала, с одной стороны. С другой стороны, есть проблема двух плоскостей информации, русскоязычной и кыргызоязычной. Она совершенно имела всегда разную, я бы так сказала, даже ментальную систему координат, но сейчас происходит какое-то слияние, и причем не в лучшую сторону. То есть русскоязычные СМИ, которые в основном раньше пользовались советской школой, потом пользовались там наработками тренингов западных СМИ, сейчас перенимают активно такое эпическое отношение к подаче информации и занимаются тем же самым, да. Но я бы все-таки хотела остановиться, вот опять же, насколько мы субъекты или не субъекты. Проблема в том, что из-за больших информационных проблем, информационных рисков, субъектность теряют все. Теряют государственные институты, теряют участники рынка, теряют гражданские институты и так далее. Все теряют субъектность. Что такое субъектность? Это умение самостоятельно принимать решения, нести ответственность, иметь критическое мышление и так далее.
Спасибо, Динара. Я хочу напомнить, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обсуждаем информационную безопасность в Кыргызстане. В студии у нас директор национального филиала МТРК «Мир» в Кыргызстане Динара Сюймалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул.
И вот я просто хочу привести такой для наших радиослушателей простой пример. Вот сейчас все общество у нас разделилось на тех, кто в большинстве своем общества там против, так сказать, сексуальных меньшинств и за сексуальные меньшинства, да, дошло до того, что уже парламент принимает закон о запрещении формирования положительного отношения к сексуальным меньшинствам. Вот посмотрите, какая ситуация. Мне, на мой взгляд, кажется, что самих сексуальных меньшинств в Кыргызстане настолько критически мало, что издавать по ним отдельные какие-либо законы или вести какой-то общественный договор по ним, ну, не, как бы это цинично ни звучало, нет смысла, да? То есть их права должны защищаться общепринятыми общегражданскими законами и конституцией, которые гарантируют права человека, да? Но в повестку страны этот вопрос вносят международные организации, потому что там есть международная конъюнктура. Вот в международной повестке западной есть этот тренд, это как бы тема защиты сексуальных меньшинств. Почему? Потому что, конечно, большое лобби влиятельных людей, ну, таких мировых, мирового влияния людей, большое лобби у этих сексуальных меньшинств, которые формируют это такую международную повестку, с одной стороны. С другой стороны, есть влияние российское, которое, значит, выдвигает контр свои доводы и начинает, вот мы скопировали буквально закон российский о запрете на так называемую гей-пропаганду.
Там еще есть аспект по поводу ответственности журналистов за пропаганду.
Да,
вот это
да.
Вот тоже очень важно.
И тут тоже копирование идет. Почему? Потому что, опять же, для нас это и нет проблемы. А почему мы это копируем? А потому что мы находимся в зоне влияния. Да? А почему это сегодня России интересно? Потому что у нее идет глобальный противостояние с Западом. И, соответственно, она ищет, ну, я имею в виду российская идеология, ищет какие-то идеологические крючки, моменты, которые для общества будут очень понятными, да? На самом деле Москва является одной из европейских, скажем, гей-столиц тоже. Понимаете, там достаточно большое гей-лобби. И во властных структурах тоже, понимаете? Я думаю, что личные отношения у людей, которые формируют сегодня информационную политику в России, совершенно лояльны к этим людям. Но они относятся как политтехнологи. Это хороший крючок для того, чтобы традиционное общество, не принимающее сексуальное меньшинство, возбудить на неприятие всего западного. И поэтому они вносят это в повестку дня, и это точно так же копируется и у нас, потому что у нас тоже традиционное общество. И тогда получается, что в нашем обществе происходит противостояние, дискуссии, поляризация общества на тему, которая не является у нас проблемой, точно так же, как фашизм и так далее. То есть мы поляризуемся, мы разделяемся, мы дробимся, мы воюем друг с другом на темы, которые не являются нашими национальной, не входят в нашу национальную повестку.
Я вот еще хочу отметить, вы говорили о неприятии, да, недавно коалиция НПО за прозрачность лекарственного обеспечения проводила пресс-конференцию о лекарственном обороте в Таможенном союзе. И там были представители российских СМИ, которые достаточно агрессивно выступали против НПО, говоря что о том, что НПО – это зло. То есть то, о чем вы говорите сейчас, о ненависти, которая возбуждается в людях по отношению к НПО. И Гульнара Джурабаева на своей странице в Фейсбуке написала: «Это настоящая информационная агрессия российских СМИ, почти информационная оккупация». Вот, Игорь, вы как на это смотрите?
Ну, я согласен с Динарой, что в той части, что, скажем так, парламент начал принимать законы, которые, собственно говоря, не отвечают, возможно, так сказать, той ситуации, которая сложилась в обществе, и они скопированы. Но, к сожалению, у нас не только этот парламент, но и прежние парламенты, они также занимались копированием законов. Но я хотел бы обратить внимание еще на одну такую вещь, которая произошла несколько лет назад. Если вы помните, парламент принял закон, когда принимался там по выборам, что зарубежные телерадиоканалы не могут, так сказать, транслироваться, ну, вообще все зарубежные медиа, не только телерадиоканалы, вообще все зарубежные медиа не могут транслировать свои материалы, репортажи о выборах. Вот. На мой взгляд, вот здесь произошло нарушение, ущемление свободы слова. Как бы мы ни относились, скажем так, с разными точками зрения к зарубежным масс-медиа, но дело в том, что я считаю, что это нарушение и право доступа к информации. Граждан Кыргызстана, которые должны иметь возможность узнать, что думают. Дело в том, что мы сейчас снова входим в предвыборный период. Я не случайно акцентирую тоже на этом законе. И как бы у нас начинается предвыборная кампания. Получается, что граждане Кыргызстана после того, как кампания будет объявлена, не имеет возможности технической, физической посмотреть и послушать, что, в принципе, какую оценку нашим выборам дают зарубежные средства массовой информации.
Спасибо, Игорь. Динара, вы хотите
сказать? Просто хочу сказать, что все эти журналисты, о которых вы говорили, в том числе и корреспонденты российских СМИ, это граждане Кыргызстана. И нужно говорить о том, что, вот знаете, сейчас и среди журналистов есть такая конфронтация, да, одни считают, что одни продали Западу, другие считают, что другие продались России, и вот между собой журналистское сообщество разделилось и воюет. Мне кажется, что... Да, скорее всего, конечно, есть и агенты влияния и с Запада, и с Востока, что называется, и они работают. Но помимо этого есть еще другая ситуация. Есть вопрос выбора модели. Одним нравится модель, допустим, западной демократии. Другие считают, что для Кыргызстана правильный путь такой жесткой вертикали власти и государственного капитализма, как в России. И это собственный личный выбор модели, во-первых. Во-вторых, это влияние все того же, допустим, так называемого зомбоящика, под которым мы тоже находимся, мы все люди. И, соответственно, журналист тоже, перерабатывая каким-то образом информацию, критически или не критически, да, от этого зависит, он искренне совершенно начинает занимать ту или иную позицию. И вот мне кажется, большая проблема в этом, в том, что эти люди, не потому что они им платят за это, очень многие в это верят действительно, понимаете, искренне, и с той, и с другой стороны. И нам надо просто задуматься и журналистскому сообществу, и вообще обществу в целом о том, что мы должны думать о своих национальных интересах и о тех насущных национальных проблемах, которые нас могут объединять для их решения, а не думать о проблемах и повестках дня других стран, которые нас разделяют.
Ну, тоже таможенный союз, да, Тимур? Очень часто таможенный союз разделяет журналистов, и вот одни постоянно пишут «за», другие пишут «против». Вы как активист?
Я против.
Какие тенденции вы замечаете вот на информационном поле при рассмотрении вот таких вот именно политических, геополитических вопросов?
Именно в этом вопросе я вам скажу, что товарищи, которые против, такие как я, да, в большинстве случаев, это действительно люди, которые двигаются с идеей, да, То есть они-то не понимают, что это идея, что это правильно, что не надо туда входить. А люди, которые агитируют за, в большинстве случаев это люди, которые сотрудничают. И являются под влиянием особенностей СМИ. В данном случае российского СМИ.
Спасибо, Игорь. Вы недавно на круглом столе говорили о том, что в Кыргызстане есть информационная война. Вы что подразумевали под этим?
Я подразумевал то, что именно социальные сети, во-первых, я не имел в виду традиционные СМИ в большей степени, я имел в виду то, что социальные сети очень жестко разделились, ну, даже есть группы, которые Кыргызстан против таможенного союза и Кыргызстан за таможенный союз, еще есть, ну, и так далее. Между этими группами не идет диалога, одна группа, так сказать, обвиняет другую во всех смертных грехах, какие только могут быть, и это, собственно говоря, ну, если брать информационные технологии, то это как не война.
Динара, вы считаете, что в Кыргызстане есть информационная война не в социальных сетях, а в традиционных СМИ?
Да, я уже об этом говорила, и я считаю, что ровно она, к сожалению, я бы так сказала, если идут дискуссии, дебаты, это нормально, да, но, к сожалению, они сегодня не идут на дискуссии, дебаты в меньшей степени и не идут на внутренних, на внутренние политические темы, а больше на внешнеполитические темы. И, ну, мы находимся в, понимаете, глобальное противостояние, которое, на периферии которого мы находимся, так или иначе нас затрагивает и в эту турбулентность вводит. Это объективные вещи, и, разумеется, да, информационные, я бы сказала так, противостояние есть. Да, есть газеты, которые принимают позицию того, что там, вступление в таможенный союз есть хорошо. Есть средства массовой информации, которые считают, что это плохо. Да? И здесь чаще всего действительно такая личная позиция, нежели профессиональный анализ. Да? Вот я не хочу делать, скажу, рекламу там, своему ведомству, но мы стараемся все-таки соблюдать стандарты. То есть мы говорим, плюсы и минусы, мы освещаем митинги против и контра, да, за и контра. И мне кажется, профессионализм в том, чтобы оставаться за рамками дискуссии, предоставляя обществу выражать и то, и другое.
А как обществу обезопасить себя от этого потока, огромного потока информации и найти эту правду?
Ну, это один из самых больших информационных рисков, да? Арабская весна, проблема исламского государства, вот ИГИЛ, проблема украинского кризиса. Это же все последствия той глобализации информационной инфраструктуры, которую мы сейчас имеем, да? И от этого никуда не денешься. И вот это массированное, глобальное такое задавливание разноформатного, форматной информации, где очень трудно разобраться, что правда, а что ложь, она будет нарастать. На самом деле, как бы я бы так сказала, что человеческая цивилизация сейчас находится в такой большой зоне риска, потому что из-за вот этой информационной глобализации происходит изменение, сущностное изменение механизмов и принципов общественных отношений и функционирования самого государства. Да? Мы сегодня весь мир не знает, как и куда нас эта вся ситуация заведет. Поэтому Кыргызстан просто не исключение. И на самом деле я просто считаю, что мы должны вырабатывать свое простое, понятное видение национального развития. Вот у нас есть НСУР, да, то есть национальная стратегия развития которого, она написана на многих томах, на многих страницах, и простому человеку ее не понять. Значит, должна быть какая-то распаковка, простая распаковка, если это со стороны государства. Если общество считает, что этот документ не столь адекватен, он не отражает истинных интересов, значит, должна быть опять же общественная дискуссия. И мы должны выработать какое-то простое на двустраничное видение развития страны на ближайшее десятилетие, допустим. И тогда человеку будет легче понимать, что вот ему конкретно, его стране, его двору, там, его дому нужно или не нужно. Мне кажется, что нужно потреблять как можно большее количество вариантов информации из разных источников.
Спасибо, Динара. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В студии были директор национального филиала МТРК «Мир» в Кыргызстане Динара Сюймалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул. Мы говорили об информационной безопасности. В студии с вами из Бишкека была я, Дилдыз Оразбекова.
Перекресток.
Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.